Proszę nas o dolenie sprawie a to, że nasze możliwości na zostały uszanowane i posłane Bożym imieniem. I kiedy my posłane Bożym imieniem, to u nich się kuczy nas oznajemy, że Bóg является naszym Отцом, że Bóg является Его людьми, и мы строим именно такие отношения между Богом и нами, как отношения Отца и Сына. Каждый раз, когда мы молимся о наших детях, я всегда вспоминаю о доме и прошу Бога в молитве и благодарю Его за то, что дав мне возможность быть отцом, Он дал мне отчасти понимание тех отношений, которые существуют между мной и между Богом. Потому что Бог мой отец, я Его сын, я Его ребенок. И это очень важно. Поэтому я начинаю свою молитву с прославления, начинаю свою молитву с поклонения Богу, вспоминая, напоминая свои мысли и говоря, что я прославляю Бога. Когда мы осознаем это, то это изменяет всю нашу жизнь, и наша молитва все меньше становится похожей на список поклонников. Когда мы очень часто, приходя к Богу, начинаем понимать, что там, у нас есть много проблем в нашей жизни, мы начинаем носить Бога на то, об этом, об этом, вся наша молитва постепенно становится похожей на так, вы знаете, шопинг, да, вот такой список поклонников. Когда мы отвечаем, ничего мы не задумываем, мы можем считать, что это помолиться Богу. А когда мы осознаем, что Бог наш отец, у него есть, мы строим нашу молитву, начинаем нашу молитву, прежде всего, с поклонения к Нему. И когда мы поклоняемся Богу, мы учимся не благодарны, то есть, что происходит в нашей жизни, и принимать даже те ситуации, которые до этого всего кажутся совсем понятными, и, возможно, не совсем исходящими от Бога. Поэтому, когда мы поклоняемся Богу, когда мы прославляем Его, то мы учимся и благодарны Богу за все, чему Бог позволяет нам учиться в нашей жизни. Сегодня мы будем говорить с вами о тех словах Иисуса, которые тоже являются одной из самых сложных частей этой молитвы, начинали рассматривать молитву Господню, я обычно, когда рассматриваю молитву Господню, то беру за основу тот вариант молитвы, как она записана в Евангелии от Матфея. Это считается более умным вариантом молитвы, и очень часто книги его берут за основу, когда изучают молитву Господню, когда рассматривают ее. Но мы сегодня начинаем с вами более короткий вариант молитвы, так как она молитва Господню, так как позаписана в Евангелиста Луки. Потому что этот короткий вариант поможет вам обратить внимание на очень важный момент, который мы видим в том, как эта молитва записана апостолом Матфеем. Евангелие от Луки 11 глава с 1 числа однажды Иисус молился, и когда Он закончил, один из учеников попросил Его: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил своих учеников». Он сказал ему: «Когда вы молитесь, то говорите так: Отец, пусть прославится Твое имя, пусть придет Твое царство. Давай мы каждый день даже наслышать хлеб и прости нам наши грехи, и мы прощаем каждому, кто нам должен. Не дай нам поддаться искушению». Вот такой короткий вариант молитвы приводит Лука в своем Евангелии. И в нем есть одна замечательная деталь, которой нет поскольку я научил своих учеников, как нужно молиться, то и этот ученик, после того, как Иисус закончил молитву, задает ему вопрос и спрашивает: «Господи, научи нас, как молиться». И вы знаете, это является достаточно важной деталью. Потому что молитва Господня – это молитва ученика. Многие люди считают, что молитва Господня – это детская молитва, семейная молитва. Какая угодно молитва. Но Иоанн Фука говорит, что этот вопрос заполучен. Когда мы читаем Евангелие, описание того, как началось служение Христа, то мы видим, что основной задачей, основной целью, основным фокусом служения Христа было возвещение Евангелия Божьего Царства. Лука описывает по какому-то дню, по городам, по селениям проповедовал Евангелие Царства. И вот эта молитва, в которой мы просим о том, чтобы пришло Божье Царство, о том, чтобы исполнилось Его воля, это молитва, которой Иисус учит молиться своим учеников. Потому что такая молитва, в сущности, ничего не говорит ребенку. Ребенок не обладает такими понятиями, что такое Божье Царство. Почему Божья воля должна исполниться и на земле, как на небе? Ребенок не понимает этого. Поэтому молитва Господня – это молитва, которой Иисус учил молиться своим учеником. Это молитва, которая обращена к человеку, который стал учеником Христа, который наступил свою жизнь Христу. И Матфей, перед тем, как он записывает молитву Господню, начиная с пятой главы Евангелия от Матфея, когда он читает Нагорную проповедь, и опять же, мы не видим, что Нагорная проповедь – это была проповедь, которая была обращена очень широкой аудиторией, многим людям. Да, возможно, там были люди, потому что говорится, что Иисус сидел на возвышении, Иисус сидел на горе, но тем не менее он обратил свои слова к ученикам. Поэтому так молитва Господня, так и проповедь, Нагорная проповедь – это слова Христа, это учение Христа, обращенное прежде всего к его ученикам, к людям, которые заступили в служении Христа. В этой молитве мы видим, что Господь не только учит нас тому, что мы должны посвятить Богу всю свою жизнь, отдать Ему всю свою жизнь, но и о том, что Сам Господь во всей своей полноте входит в нашу жизнь. Эта молитва, эта часть, которую мы рассматриваем, она начинается со слов «Да придет Твое Царство», «Пусть придет Твое Царство». Так что же такое Божье Царство? И как об этом Царстве говорил Иисус? Мы видим, что это был, как я уже говорил, основной фокус Его проповеди. Он пришел и проповедовал это самое Евангелие Божьего Царства. Христос говорил о Божьем Царстве в трех аспектах. Евангелие от Луки и Евангелие от Матфея, мы видим, что Иисус Христос говорит, что все патриархи Авраам, Исаак, Иаков, и все это за эти пророки находятся в этом царстве. Что Иисус пытается им сказать? Это только лишь то, что царство Божие существует уже давно. Оно существует издревле. Оно не начало существовать в тот момент, когда Иисус пришел. Оно существовало за долго до его прихода. И все праведники Ветхого Завета находятся в этом царстве. С другой стороны, когда Иисус отвечает на вопрос Моисея, каким образом придет это царство, когда оно его ждет, он говорит: «Царство Божие среди вас». Всегда так в переводе говорится: «Царство Божие внутри вас есть». Это как раз из тех немногих моментов, когда всегда так в переводе совсем точно передает на него. Вряд ли Иисус говорит за Моисея: «Царство Божие внутри вас». Это те люди, которые он обучал за то, что внешне они были похожи на людей, которые жили в Божьем Царстве, но внутри это было для них не так. И Царство Божие поэтому является реальностью, которая находится уже здесь и сейчас, Царство Божие среди вас, говорит Христос. И дальше Христос говорит о том, что Царствие Божие лежит в будущем. Именно поэтому Он учит своих учеников молиться, да придет Твое Царство. Существует это царство уже сейчас, царство Его уже сейчас. Псалом Певец говорит: «Господь царствует, пусть ликует вся земля и радуются многочисленные острова». В другом месте Псалом Певец говорит: «Господь царствует, Он оплачивает». облачен величием, облачен Господь силою и грибоядством. Вселенная установлена и не поколеблется. Еще с того времени авторы Ветхого Завета утверждали, что Господь уже царство. Его царство уже утверждено. То есть царство Божие существовало издревле, испокон веков. И царство Божие существует сегодня. Но как же это царство может одновременно существовать в прошлом, в настоящем и в будущем? Как это царство может как по приходе этого царства Христос говорит, мы должны молиться, почему мы должны молиться о приходе царства? Возможно, что ключ к пониманию вот такого, вот таких трех аспектов Божьего царства, уже в принципе, которые очень часто люди используют в своей поэзии в то время. Это принцип параллелизма. Когда одна и та же мысль повторяется разным образом в текстах, которые стоят рядом с друг другом, одна и та же мысль усиливается одной частью и объясняется другой частью. Яркие примеры вот такого принципа мы видим как раз в Псалмах. Бог нам придерживающая сила, скорый помощник, верный. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Господь пастырь мой, и я ни в чем не нуждался, но упокоит меня на сладших пашнях и вводит меня к водным путям. Мы видим, как вторая часть этого текста усиливает и объясняет его первую часть. Давайте попробуем применить вот этот принцип к тому тексту, который мы рассматриваем сегодня. Поставим обе части, той маленькой части молитвы Господней, которую мы рассматриваем рядом. Да придет твое царство, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И если мы предположим, что в данном случае вторая часть усиливает и объясняет смысл первой, тогда мы получим определение твоего царства как общества, которым совершенным образом осуществляется и исполняется воля Божья точно так же, как она осуществляется и исполняется на небе. Каким образом воля Божья исполняется на небе? Кто является исполнителем Божьей воли на небесах? Мы читаем со следующим псалмом. Прославьте Господа, ангелы Его, великие силы, исполняющие Его повеление, повинующиеся Его Слову, прославьте Господа все воинство Его, Его служители, исполняющие Его волю. Из этих стихов мы видим, что исполнители воли Божьей являются ангелами. Они всегда и совершенно исполняют Божью волю. Видим ли мы пример такого общества сегодня здесь на земле, когда Божья воля всегда. Я думаю, каждый из нас ответит вряд ли. Можно сказать просто нет. Мы не видим, что сегодня здесь на земле воля Божья исполняется. Точно так же, как и на небесах. Но тогда почему Иисус говорит о том, что Царство Божие было и что оно является настоящей реальностью? Как мы можем это понимать? Иисус имеет в виду, что если мы исполняем волю Божию, это значит, мы пребываем в Духе Царства. И отметьте, что когда Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего, то он не привязывал к определенному народу. Хотя Иисус говорил о том, что израильский и еврейский народ, безусловно, занимает очень важное место, очень важную роль в Божьем плане. Но в конечном итоге Иисус говорил о том, что поклонники, те люди, которые пребывают в Божьем Царстве, они будут поклоняться Богу в духе и в истине. То есть Христос тем самым говорил, что Царствие Божие является в высшей степени личным делом каждого человека. Только лично мы можем принять или отвергнуть это Царство. Только лично каждый из нас может быть или не быть в этом Царстве. Поэтому Царство Небесное придет лишь только тогда, когда каждый из нас принял личное решение исполнять волю Божию и подчиниться Ему. И исходя из этого, нам становится понятно, почему Христос говорил о Царстве Божьем как о том Царстве, которое имеет место, как Царство, которое находится в прошлом. Это значит, что всякий человек, который когда-либо в истории исполнял волю Божию, находился в Это значит, что всякий человек, который сегодня исполняет волю Бога в своей жизни, он живет и находится в Божьем Царстве. И это значит, что мы должны молиться о том, чтобы это Царство пришло целиком и с Богом совершенно образом на земле, то что так же, как и там. Если Царство Божие с одной стороны существовало и существует, с другой стороны, мы можем молиться о приходе этого Царства, то какие благословения этого Царства относятся сами? Настоящего времени, а какие Бог зарезервировал на будущее?
Маленькая девушка, которая на первый взгляд может показаться
пришел. Именно так мы его соблюдение. И об этом говорит пророк. Вот он пришел, и нет ему вида, неприличия. И мы обращались к нему. Они не узнали ни одного обещанного Мессии, потому что они ждали царства, и царства правого мира. Они ждали царства как вооруженного восстания, которое поможет им освободиться от ненаследного звезда, и более того, самые короткие промежуток времени, это как вращение на полном Мессии. Но Христос говорит об этом в конечном свете, что когда его сажают, он очень маленький, и не похоже, что ему выяснить что-то большое, но когда он вырастает, она там как больше растений, которые нас приняты, его приятно привлекает в мире. То есть это что-то большое, это что-то могущее. И в этом смысле обитается. И последняя куча, это куча рыбалки сели. Рыбаки плачут, они не сохранили в крыльях дней. Они не собирают рыбу в молоде, а это не будет. Они закидывают мел, насыпают крылья. И в этом смысле это отличие религиозной встречи с Александром, хорошей общины, как нас от кого это происходит, только все. И эти притчи говорят о том, что Царствие Божие, когда мы примерно летаем, поэтому с одной стороны оно уже здесь, оно пришло, а с другой стороны оно еще не будет и призваны молиться о его пришествии. И в связи с этим, говоря о благословении, которое Бог дает, а благословение, которое доступно нам уже сегодня, нам нужно быть достаточно отважными, чтобы, читая Писание и встречаясь в тексте Писания с какими-то благословениями, которые обещали нам, быть очень осторожными в том, что не действительно то благословение, которое относится к нам здесь и сейчас, которое мы можем принять здесь и сейчас. Мы сегодня видим, что в христианской церкви есть элементы учения, когда люди проповедуют, все благословения неба доступны нам здесь и сейчас. Мы должны быть все здоровы, мы должны быть все успешны, мы должны быть все в благосостоянии. Мы должны никогда не болеть. У нас должно получаться, мы уже видим Бога. И люди смотрят на нас, они должны видеть, но мы сладко уметь. Царство, с одной стороны, уже здесь. С другой стороны, да, будет не более понятно. Поэтому, когда вы замечаете, один толпан будет с вами на Божьем Писании. Пожалуйста, читайте внимательно, молитесь и аккуратно, чтобы вы верили, что это благословение от сегодняшнего времени. То благословение, которое вы применяете сейчас. И вы помните, как Иисус говорит очень пугающие, страшные слова людям, которые приходят и говорят, Господи, не боитесь, не мы пророчим. Не по имени мы бесов изгоняли, не по имени мы его ни чудеса пойдем, а Христос говорит, а вы я вас никогда не знаю. С одной стороны, люди, которые говорят, делали такие вещи, планы, не видели, с другой стороны, Христос говорит, эти планы не видели, не видели, ничего еще со мной. Поэтому давайте будем осторожны, потому что поверьте, мы будем помнить, с другой стороны, есть и обновление, есть и поощрение, потому что есть благословение в Писании, которое точно относится к сегодняшнему времени, которое точно наполняет вашу душу радостью, которое точно наполняет вас уже сегодня, когда вы совершаете христианский путь, когда вы находите какие-то трудности, когда вы в вашем жизненном пути встречаете страдания, когда вы сталкиваетесь с какими-то непонятными моментами вашей жизни, мы можем точно быть уверены, что есть обетование Бога, которые доступны нам здесь и сейчас, и которые могут поддержать нас сегодня. Это праведность Божия через Христа, которая дана нам уже сейчас. Да, эта праведность исполнится и найдет свое полное выражение, когда мы не используем все Христа на Боге. Но Бог смотрит на нас сегодня, как мы уже оправданы, благодаря тому, что стер Христос, благодаря тому, что Христос умер и пролил свою кровь, мы оправданы уже сегодня. Бог живет верующий через Святого Духа. Это благословенное обетование, которое дает нам ободрение и поддержку, как раз когда мы сталкиваемся с ситуациями в нашей жизни, когда мы смущены, когда мы не понимаем, как нам действовать дальше. Бог живет в нас Святого Духа. И мы молимся Богу, и мы просим о том, чтобы Бог направил нас, а то, потому что Бог сказал нам, как правильно поступить в этой ситуации, потому что сам Господь вел переправлял нас. И о том, что радость имеет Бог, доступен нам сегодня через смерть. О том, что Бог дал нам как свое время, свою власть. Для того, чтобы проходить различные испытания. Но остаются те обетования, которые Бог заслужил для будущего. Да будет воля твоя, не сильнее. Это, с одной стороны, очень красивые, благочестивые слова, с другой стороны, это слова, которые сложнее всего исполнить в нашей жизни. Когда мы видим молитву Христа по Вселенскому Саду, Христа, который, с одной стороны, Бог, молитву болезни, молитву вспоминания, когда он обращает нас в все свои жизни, спорь, говорит, нет. Если возможно, то не будет меня эта чаша, но очень не так отношение. Да будет твоя воля, говорит Господь. Ты не понимаешь, что это не просто красивая, благообразная воля. Это слова, которые выражают наше сердце. И основная проблема с принятием Божьей воли, слушание Божьей воли, доверие Божьей воли. На мой взгляд, состоит в том, что то, что когда-то произошло в Едемском саду с первыми людьми, когда Бог сказал им, что вы можете доверять мне. И вот от этого фильма мы должны видеть, что пришел Спаситель и сказал, что нет, вам стоит попробовать, у вас откроются глаза, у вас очень много знания. И, к сожалению, они послушались, и все этого дерева. Я уже ничего не могу сделать, если не обвинять, возможно, поэтому хорошо проходить. понятно, что это как-то чувствует возможность, поэтому он понимает боль Бога с чувством крайнего негодования, если еще чего-то делать. Знаете, а другой рассказывает, что его нашли уже мертвого, со сжатыми кулаками, с наверное, лицом, и такой знаете, жизнь говорят, что возможно, это был его последний спор с Богом, когда человек вот именно в таком состоянии стал ученик Христа, христианин, можно сказать, да будет более боязнь, что не любит доверие. Он может сказать так с радостью, готовностью, независимо от того, какова потому что он имеет двух вещах. Первое, он уверен и всецело полагается на руку с Богом. Как мы с вами поступаем, когда перед нами стоит эта задача, и у нас нет выполнения задачи соответствующих нам, да, я вам сказал, я приехал час в сервисный центр, я приезжал уже на дорогу, я знаю этого мастера, я доверяю ему, этот человек просто вперед смотрит и говорит, необходимо то. Вы знаете, я доверяю почему, потому что я знаю этого специалиста. Вот точно так же и сделано, но гораздо лучше специалист вопросов жизни, чем поэтому это абсолютно логично довериться всецело такому Богу. И второе, почему мы можем принимать Бога очень с готовностью с радостью, это потому что мы знаем, что Бог это любящий Бог. Мы верим не просто в насмешного или капризного Бога, не просто в слепой и железной деревне. Но мы верим в такого Бога, который пишет апостол Павел в своем письме. Тот, который не поженил своего сына, но отдал его за всех нас. Как вас вместе с ним и вас и всего остального. Поэтому, когда мы верим в любви Бога, то мы можем с готовностью сказать, что будет Бога и Бога. Потому что мы знаем, что любящий Бог, мы доверяем в свою жизнь. Давайте вспомним, о чем мы сегодня с вами говорили. Мы размышляли о том, что прежде всего молитва Господа – это молитва ученика. И только устав ученика эта молитва обладает подлинным смыслом значения. Только тот человек, который приступил к своей жизни, он исполнил сознание и знание, чем нам молит Богу, когда он говорит. Мы говорим с вами о трех аспектах Божьего Царства, которое присутствует у нас в прошлом, является настоящей реальностью, и о котором мы говорим, о решении, с которого мы говорим о будущем. И в связи с этим мы с вами говорим о том, что мы должны очень ясно ощущать, что благословение Божьего Царства, они возвышены. Часть из них относится к сегодняшнему времени, другая часть – Бог поставил нам и ожидает нас благословения в будущем. Видите, о чем мы говорим, это о воле Божьей и нашем смирении, и о том, что мы можем смиряться с тобой перед волей Божьей, когда мы осознаем, что это наш отец, что мы его дети, что он любит Бога, что он любящий Бог. В следующий раз мы будем говорить с вами о вот этих словах молитвы Господу, дай нам сегодня наш наслышный день. И говоря о применении, я хочу, чтобы мы сегодня с вами подумали вот о чем. Если вы не ограничиваете царство, то сегодня у вас есть прекрасная возможность. Христос проповедовал это в Евангелии. Вам не царство Божие. Все, что вам нужно, это покаяться и принять Христа как того, который через свою смерть и воскресенье активно верит в царство Божие сам. Если вы, с другой стороны, не являетесь учеником Христа по молитвам, то живите на Его Царство, живите на Его Царство, ищите Его Царство, и будьте радостны перед Его Царством. Ищите Его Божьей молитвы, изучайте Его Слово, и через общение с другими посвященными Христа, учениками Иисуса Христа. Смирите просить Бога, чтобы Его воля осуществилась. в вашей жизни, зная, что он мудрый и любящий, и он умеет заниматься своим планом. Когда мы встречаемся с обетованием, благословением, благословением, чтобы мы понимали,